Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Когда Мюллер почувствовал, что сдерживать рвоту ему уже не вмоготу, в аудитории как раз воцарилась восторженная, благоговейная тишина. Нарочито беззвучный, искусно сдавленный до хрипотцы голос профессора Шмяка вдруг за 17 минут до конца лекции окрасился теми бархатными, вкрадчивыми модуляциями, одновременно убаюкивающими и возбуждающими, которые безотказно действуют на определенную часть студенток, ярко выраженный интеллектуальный тип, называвшийся прежде «синим чулком», вводя их в почти сексуальный транс, в эти мгновения они были готовы умереть за Шмяка. Как любил говорить сам Шмяк, правда, только в доверительных беседах. К концу лекции моя мысль, доведенная до крайнего предела выразительности, до максимального напряжения, при всем своем рационализме начинает оказывать на слушателей иррациональное воздействие. «Если вы вспомните, друзья мои», — добавлял он, что церковная служба длится столько же, сколько любовный акт, а именно 45 минут, вы согласитесь со мной, что такие элементы, как ритмы пауза, подъемы и спады, кульминация и разрядка, неотъемлемы не только от богослужения и любви, но и, по моему глубокому убеждению, от университетской лекции. К этому моменту, а наступал он примерно на 33-й минуте лекции, в аудитории больше не было равнодушия. Только благоговение или отвращение, причем восторженные слушатели доходили до такого накала, что готовы были вопить в выступлении. На что скептики, а их было меньшинство, тотчас ответили бы провокационным визгом, когда вероятность столь бурного, отнюдь не академического изъявления чувств, перерастала в угрозу. Шмяк прерывал начатую фразу и прозаическим жестом отрезвлял аудиторию, чтобы довести лекцию до ее логического финала. Он вынимал пестрый, в крупную клетку, носовой платок из тех, что прежде назывались «радость ломового извозчика», и громко сморкался. А тот заинтересованный взгляд, который он неизбежно бросал на платок прежде, чем спрятать его в карман, приводил в чувство даже самых исступленных девиц, слушавших чуть ли не с пеной на губах. «Мне необходимо поклонение», — любил говорить Шмяк, — «но я его не выношу». Всякий раз после этого отрезвляющего жеста по рядам пробегал глубокий вздох, и сотни молодых людей клялись себе, что никогда больше не пойдут на лекции Шмяка, и все же в следующий вторник они снова толпились у дверей аудитории за полчаса до начала лекции, стояли в очереди, чтобы сесть поближе к кафедре, с которой Шмяк читал лекцию, пропускали лекции профессора Ливорна, его противника, ибо Шмяк, надо сказать, что часы этих двух лекторов всегда совпадали, назначал свои лекции только после того, как Ливорна уже стоял в расписании. Ради этого он каждый год как раз в то время, когда составлялось расписание, пускался в такие далекие путешествия, что даже по телеграфу с ним нельзя было связаться. Перед началом прошлого семестра он, например, отправился в экспедицию к индейцам племени Варау, и его несколько недель невозможно было обнаружить в дебрях устья Оренока. А потом, вернувшись в Каракас, он телеграфно сообщил дни и часы своих лекций. Как всегда, они в точности совпадали с лекциями Ливорна, что заставило секретаршу деканата сказать: «Дело ясное, у него и в Венесуэле есть свои шпионы». Этим глубоким вздохом, пробежавшим по рядам, Мюллер и решил воспользоваться, чтобы сделать то, что должен был сделать уже четверть часа назад, но никак не мог отважиться. Выйти в туалет и облегчиться, когда он, слегка придерживая рукой портфель, встал и начал пробираться между скамьями. По лицам студентов пробежало выражение возмущения и изумления. Они лишь нехотя потеснились, чтобы дать ему пройти. Даже противники Шмяка не могли допустить, что кто-то способен добровольно упустить хоть минуту этого блестящего каскада мыслей. И тем более такой рьяный поклонник Шмяка, о котором поговаривали как о возможном кандидате на место первого ассистента. Когда Мюллер добрался наконец до двери, он едва расслышал конец той фразы, которую Шмек прервал, чтобы высморкаться. К основному звену проблемы. Грубошерстное пальто — одежда случайная или типическая, выражает ли она определенный социальный слой? 2. Мюллер влетел в уборную в самую последнюю секунду, рывком расслабил узел галстука и расстегнул ворот рубашки. Он услышал, как вырванная пуговка, звякнув о кафель, покатилась в соседнюю кабинку, бросил портфель прямо на пол и... Его вырвало. Он почувствовал, как выступивший на лбу холодный пот ледяными струйками покатился по щекам, к которым вновь прилила кровь. Не открывая глаз, ощупью спустил он воду и с удивлением обнаружил, что не только полностью освободился от тошноты, но и как-то очистился, словно заново родился. Вода в унитазе смыла куда больше, чем рвоту. Часть его мировоззрения, подтвержденную страшную догадку бешенства. Он просиял от внезапно наступившего облегчения, вытер платком рот, наспех затянул галстук, поднял с пола портфель и вышел из кабинки. Товарищи не раз смеялись над ним за то, что он всегда таскал с собой мыло и полотенце. Но теперь он лишний раз убедился, как это может пригодиться. Пусть себе смеются, сколько влезет над его мелкобуржуазной мыльницей. Он открыл эту мыльницу. И ему захотелось расцеловать маму, которая ему навязала ее 3 года назад, когда он отправлялся в университет. Мыло ему сейчас нужно было больше всего. В нерешительности он взялся было за галстук. Но потом передумал, просто снял пиджак и повесил его на ручку двери, тщательно вымыл лицо и руки, провел мокрой ладонью по шее и торопливо вышел из уборной. Лекции еще не кончились, в коридорах было пусто, если он поспешит. То сумеет прийти домой раньше Мари. «Я спрошу ее», — думал он. Может ли отвращение, отвращение чисто духовного свойства, вызвать вполне физическую рвоту? 3. Стояла ранняя весна, день был мягкий, сырой, и впервые за годы учебы в университете он забыл о 3 ступеньках в главном портале, споткнулся. С трудом удержал равновесие и почувствовал, что последние ужасные 15 минут не прошли бесследно. Кружилась голова, мир вокруг вырастал, словно из тумана, но не казался враждебным. В саду между зелеными деревьями с портфелями и книгами под мышкой неторопливо расхаживали девушки. По виду филологички их лица виделись ему чувственными, нечеткими, словно написанными в импрессионистской манере. Даже студенты-богословы, спорящие о чем-то посреди университетского двора, не показались ему на этот раз такими отвратительными, как обычно. Их пестро-полосатые фуражки и ленты в петлицах могли быть лоскутками поблекшей радуги. Мюллер медленно шел к воротам и машинально кивал в ответ на приветствие, с трудом прокладывая себе дорогу во все нарастающем потоке спешащих на лекции студентов. Тех, кто занимался во 2-ю смену. 4. Только в трамвае, проехав 3 остановки, он немного пришел в себя, и предметы постепенно стали приобретать обычную четкость очертания, словно он надел очки, компенсирующие недостающие диоптрии. Из пригорода в центр, а из центра в другой конец города почти час езды, за который можно все обдумать и во всем разобраться. В это немыслимо было поверить. Какая нужда была Шмеку обкрадывать его, Рудольфа Мюллера, студента 3-го курса. Он изложил Шмеку свою идею написать цикл исследований на тему «Социология одежды» и даже сообщил название 1-й статьи этого цикла. Опыт социологического исследования грубошерстного пальто, и Шмек восторженно приветствовал эту идею. Пожелал удачи и посоветовал довести работу до самых широких обобщений. Разве он не читал Шмеку в кабинете 1-ю страницу своего опыта? Те самые страницы, которые он сегодня слово в слово услышал на лекции. Мюллер снова побледнел и, судорожно расстегнув портфель, принялся что-то искать, из портфеля выпали мыльницы и учебник Шмека «Основы социологии». Где же его рукопись? Что это, сон, воспоминание или галлюцинация? Но он явственно увидел сцену. Улыбающийся Шмек в дверях своего кабинета, листы рукописи в руках профессора. «Конечно. Я с удовольствием просмотрю вашу работу». Потом начались пасхальные каникулы. Сперва он поехал домой, а затем с группой студентов на 3 недели в Лондон. И вот сегодня первая в новом семестре лекция Шмяка. Введение в социологию одежды, часть первая. Социологическое исследование грубошерстного пальто. 5. Пересадка. Он машинально вышел из трамвая, дождался нужного номера, сел в вагон и, заметив, что его узнала пожилая кондукторша, тяжело вздохнул. Неужели она и сегодня повторит свою обычную шутку, которую неукоснительно отпускала с того дня, как он предъявил ей свой студенческий билет? Да, она ее повторила. Полдень, а господин студент уже свободен от трудов праведных теперь. Ха-ха, можно и к девочкам. Пассажиры засмеялись, Мюллер покраснел и протиснулся на площадку. Ему хотелось выскочить на ходу, броситься бежать и поскорее оказаться дома, в своей комнате, чтобы окончательно во всем убедиться. Его дневник послужит доказательством, а может быть, взять в свидетельницы Мари, ведь она печатала его работу. Он прекрасно помнит, как она вынула из ящика копирку и предложила печатать в 2 экземпляра, но он сказал, что не надо, это лишь первый набросок, так сказать, проба пера. Он ясно увидел руки Мари, увидел, как она убрала копирку в ящик и принялась печатать. Рудольф Мюллер, студент философского факультета, Гречишная, 17. Когда он ей диктовал заголовок, ему пришла мысль о том, что можно также написать социологическое исследование пищи. Гречневая каша, оладьи, мясо с тушеной капустой, считавшееся в рабочих поселках, где прошло его детство, самым праздничным блюдом. В шкале радости, стоявшем по соседству с плотскими утехами, сладкий рис с корицей, гороховый суп с салом. И прежде чем начать диктовать Мари, он думал о том, что вслед за социологическим исследованием грубошерстного пальто он непременно напишет работу о жареной картошке. Замыслов хоть отбавляй, и он знал, что в силах все их осуществить. 6. Ох, эти бесконечно длинные окраинные улицы, когда-то они были военными трактами, и по ним шагали римские легионеры, а потом наполеоновские солдаты. Номера домов уже перевалили за 900. Снова почему-то вспомнилось все связанное с утренним происшествием. Голос Шмяка, неудержимый позыв на рвоту, когда Шмяк впервые произнес «грубошерстное пальто». 8-9 минут единоборства с тошнотой, тем более трудного. Что он сидел в первом ряду, затем на 33-й минуте лекции «клетчатый платок Шмяка», взгляд Шмяка, оценивающий результаты шумного сморкания, наконец, уборная. А потом туманная сырость университетского сада, плывущие перед глазами чувственные лица филологичек, пестро-полосатые банты богословов, словно лоскутки гаснущей радуги. 12-й трамвай, потом пересадка на 18-й, шутка кондукторши. И вот уже номера домов на Майнцерштрассе, 980, 981. Из верхнего кармана куртки он вынул одну из 3 сигарет, которые составляли его норму на первую половину дня, и пошарил в карманах, ища зажигалку. «Эй, студент, поди-ка сюда, дай прикурить». Устало улыбнувшись, он пошел по вагону к пожилой кондукторше, которая слезла со своего пьедестала. Он поднес горящую зажигалку к ее окурку, зажег и свою сигарету, затянулся и был приятно удивлен, что его не затошнило. Молодой человек, неприятности. Он кивнул, напряженно посмотрел на ее грубое, с красными прожилками лицо, боясь услышать в виде утешения сальную шутку, но кондукторша лишь кивнула и сказала: «Спасибо, кавалер», и схватилась за его плечо, когда вагон дернуло при повороте на кольце. Трамвай остановился. Она вышла первая и заковыляла к моторному вагону, где вожатый уже отвинчивал стаканчик своего термоса. 7. Как малы эти серые домишки, а эти улочки до того тесны, что стоящий у тротуара мотоцикл чуть ли не загораживал весь проезд. 30 лет тому назад даже прогрессивно мыслящие люди не верили, что автомобиль сможет войти в быт. Мечты о будущем успели здесь воплотиться в жизни и умереть. Все, что в дальнейшем проявляло себя как новое и перспективное, принималось тут в штыки. Все улицы в этом районе были похожи друг на друга, начиная с Астровой и кончая Ясеневой. Ромашка и чеснок, подорожник и богородицина-травка, впрочем. От этого названия сперва хотели отказаться, считая, что оно звучит чересчур церковно. Но потом все же решили ориентироваться только на ботанику — берючина и бузина. Одним словом, все, что растет, нашло свое отражение в названиях улиц этого района, в центре которого была площадь Энгельса, а вокруг шел бульвар Маркса. Улицы Маркса и Энгельса еще раньше появились в других рабочих районах. Маленькая церквушка была выстроена много лет спустя, когда выяснилось, что у всех воинствующих атеистов верующие жены и что избирательный округ — Цветочный двор. Так назывался этот район. В один прекрасный день подал больше голосов за центр, чем за СДПГ у верующих матерей подросли воспитанные ими дети. Тогда пристыженные старые социалисты с горя напились и решили перейти в КПГ. Маленькая церквушка давным-давно стала тесна, особенно для воскресных служб, и в приходском совете был выставлен макет новой большой, в ультрасовременном стиле. Церковь собирались построить на бульваре, но так как места для запроектированного здания там не хватает, то приход святого Бонифация, расположенный по соседству, выделил часть своей земли для строительства церкви святого Иосифа, покровителя рабочего люда. Ажурные краны уже подняли свои клювы в весеннее небо. Думая о своем отце, Мюллер обычно пытался улыбнуться. Но тщетно Мюллеру казалось, что в этих маленьких серых домиках все еще гнездится просветительский антирелигиозный пафос 20-х годов, что все еще жив культ свободной любви. И хотя теперь уже не поют «Братья, к солнцу, к свободе», ему слышались на узких улочках отзвуки этой песни, и улыбка тут была неуместна. Настурциевая, тюльпановая, фиалковая, а вот и новая серия улиц в алфавитном порядке. Акациевая, буковая, вишневая, и, наконец, он дошел до гречишной «Все, что растет». Вот и дом номер 17. А когда он увидел велосипед Мари, он, наконец, улыбнулся. Велосипед был прислонен к железной ограде, которой дядя Вилли обнес мусорный ящик. Грязный, разболтанный подростковый велосипед баронессы фон Шлим, представительницы младшей ветви этого знатного рода. Исполненный нежности к велосипеду, он слегка пнул ногой покрышку заднего колеса. Распахнув дверь в тесную прихожую, откуда несло жареной картошкой, он крикнул: «Здравствуй, тетя!» Взял пакет, лежавший на последней ступеньке лестницы, и помчался наверх. Лестница была такая узкая, что он всегда терся локтем о красно-коричневую панель стены, и тетя Кэти утверждала, что она может с точностью подсчитать по следам локтя на крашенной стене, сколько раз он поднимался по этой лестнице. За 3 года учебы в университете, с тех пор, как он поселился у тетки, на панели протерлась светлая проплешина. Мари. 8. Всякий раз он бывал взволнован силой своего чувства к ней. И всякий раз они провели вдвоем уже больше 300 дней. Он записывал в дневнике каждую их встречу, он удивлялся. До чего она тоненькая. В мыслях она не виделась ему такой худенькой, очевидно. Потому что когда они бывали вместе, он переставал это замечать, а при очередной встрече вновь поражался ее хрупкости. Сняв туфли и чулки, она прилегла на его кровать, темные волосы подчеркивали бледность ее лица, бледность, которая наводила на мысль о чахотке, хотя он и знал, что она здорова. «Пожалуйста, не целуй меня», — тихо сказала она. «Все утро я слушала грязные шутки насчет любви, лучше помассируй мне ноги, они ноют». Он швырнул, куда попало, портфель и пакет, и принялся растирать ей ноги от колена до щиколотки. «Спасибо, ты милый, но, надеюсь, ты не пристрастишься к уходу за больными. А то с вашим братом никогда ничего не знаешь наперед. И прошу тебя», — добавила она еще тише, — «давай останемся дома. Я слишком устала, чтобы тащиться куда-то обедать. То, что я ухожу в каждый обеденный перерыв, и так уже расценивается нашей заведующей как антиобщественный поступок. Черт те что! Почему ты не покончишь с этой пыткой? Что за свиньи? Ты кого имеешь в виду, начальников или наших девчонок?» «Конечно, начальников. А то, что ты называешь грязными шутками, всего лишь выражение тех единственных радостей, которые доступны вашим девчонкам. твои буржуазные уши. Уши у меня вовсе не буржуазные, а феодальные, раз уж ты настаиваешь на социологическом определении моих ушей. Феодализм не выдержал натиска буржуазии. Он вступил в брак с промышленностью, и она его обуржуазила. Ты не различаешь, что в тебе типическое, а что случайное. Так упорно не желать расстаться со своей фамилией, хотя ты так мало ее ценишь. Скажи, это ли не проявление буржуазного идеализма, и притом позднего? Разве тебя не тешит сознание того, что в ближайшем будущем ты перед Богом и людьми, как принято говорить в вашей среде, станешь Мари Мюллер? «У тебя хорошие руки», — сказала она. «Но когда ты сможешь прокормить трудом этих рук жену и детей? Как только ты подсчитаешь, сколько денег у нас останется после уплаты налогов, если ты не бросишь работу?» Она рывком приподнялась на кровати и затараторила, как школьница, отвечающая урок. «Твоя стипендия, заметь, повышенная, составляет 243 марки. Как помощнику ассистента, тебе причитается 200 марок, но 75 из них вычитают, поскольку ты еще учишься. Таким образом, у тебя должно оставаться 368, но заработок твоего отца — 710 марок, то есть на 260 больше суммы, необлагаемой налогом. А ты единственный сын, следовательно, из твоих денег вычитается еще половина — 130 марок, и выходит, что ты работаешь помощником ассистента за даром, и в итоге наличными остается 238. Как только мы поженимся, из твоего заработка будет вычитаться половина суммы, превышающей 300 марок, то есть 2 марки 15 пфенигов. Вот и получится, что ты, как глава семьи, реально принесешь в дом 230 марок 85 пфенигов. Поздравляю, ты все великолепно подсчитала. Во всяком случае, ясно одно. На эту скотину Шмяка ты работаешь бесплатно. Он перестал массировать ее ногу. Скотину Шмяка? Ты-то почему так говоришь? Она взглянула на него и села, опустив ноги с кровати, он пододвинул ей свои шлепанцы. Что у тебя произошло со Шмяком? Что случилось? Да перестань возиться с моими ногами. Ну, говори. Подожди минутку. Он поднял с пола портфель и пакет и положил их на кровать рядом с Мари, вынул из верхнего кармана куртки две оставшиеся сигареты, прикурил одну, протянул ее Мари, затем закурил сам, направился к книжной полке, вытащил свой дневник, толстую школьную тетрадь, стоявшую между томиками Киркегора и Коцебу, и уселся на полу у ног Мари. «Послушай», — начал он, — «вот, 13 декабря». Когда я гулял с Мари по парку, мне пришла мысль написать социологическое исследование грубошерстного пальто. «Да», — сказала Мари. «Ты мне тут же об этом рассказал и, наверное, помнишь мои возражения». «Конечно, помню». Он еще полистал дневник. «Слушай, 2 января. Приступил к изучению материалов. Наброски. Мысли. Посетил магазин Майера, надеялся просмотреть картотеку его клиентов, но из этого ничего не получилось. Дальше январь. Февраль — каждый день записи о ходе работы. Ну да. А в конце февраля ты мне подиктовал первые 30 страниц. А вот то, что я ищу. 1 марта. Визит к Шмяку, которому я показал первые страницы моей работы и даже прочел вслух отдельные места. Шмяк попросил меня оставить ему рукопись, чтобы он мог на досуге ее просмотреть. Отлично помню. А на следующий день ты уехал к себе домой. Ну да. А потом в Англию, вернулся вчера, а сегодня первая лекция Шмяка, и слушали ее все с таким интересом, с таким напряжением, с таким восторгом, как никогда. Ведь тема была настолько новой, настолько необычной, во всяком случае, для всех остальных. А теперь я прошу тебя угадать, что это была за тема. Ну, угадай, моя дорогая баронесса. Если ты меня еще раз назовешь баронессой, то я назову тебя. Мари улыбнулась. «Нет, не бойся. Я так тебя называть не буду, даже если ты будешь называть меня баронессой. Скажи, тебе было бы обидно, если бы я тебя так назвала?» «Если ты нет. Ты можешь называть меня как хочешь», — сказал он тихо. «Но не думай, что так уж приятно, когда за твоей спиной шепчут, когда на доске в аудитории пишут. Рудольф — рабочее отродье. Я редкость. Я живое чудо. Я один из тех, кого бывает 5 на 100, 50 на 1000. Чем больше число, тем фантастичнее соотношение. Я из тех, кого бывает всего 5000 на 100 тысяч. Я и в самом деле сын рабочего, который учится в университете в Западной Германии. А в университетах Восточной Германии все наоборот. Из 100 студентов там 95. Дети рабочих. Там. Я был бы до смешного повседневным явлением, а здесь я знаменитый пример, которым козыряют в спорах. Доказательство для обеих сторон. Настоящий, подлинный. Всамделишный сын рабочего и даже способный, очень способный. Но ты ведь так и не попыталась отгадать, что сегодня клеймил Шмек. Может быть, телевидение. Мюллер рассмеялся. Настоящие снобы теперь за телевидение. «Нет», — сказала Мария и погасила сигарету о пепельницу, которую Мюллер держал в руке. Нет, не мог же он заняться социологией грубошерстного пальто.
«А то чем же?»
— тихо спросил Рудольф. «Чем же еще?»
«Нет»,
— повторила Мари. Этого он не мог сделать. Но тем не менее он это сделал, и в его лекции я узнал фразы, которые помню из-за той радости, которую испытывал, когда, наконец, сформулировал. Слишком радовался. Да, подумать только. Он шпарил целые абзацы из моей работы. Мюллер поднялся с полу и стал ходить взад-вперед по комнате. «Сама знаешь, как мучаешься, стараясь понять, себя ли цитируешь или кого-то другого. Вот услышишь что-то, что как будто уже слыхал или даже сам говорил, и никак не можешь вспомнить, в самом ли деле ты это сам говорил или только думал, а может, вовсе кто-то другой при тебе говорил или ты читал это. Одним словом, сходишь с ума, потому что память в этих случаях вдруг отказывает». «Да», — сказала Мари. «Вот так я терзалась, вспоминая, пила ли я воду перед святым причастием. Мне все казалось, что пила. От того, что раньше я уже столько раз пила натощак воду. 1000 раз пила. А перед причастием я вовсе и не пила. Когда вот так ни на чем не можешь остановиться, очень важен дневник. Знаешь, ты мог бы не ломать голову над этим вопросом. Совершенно ясно, что Шмек тебя обокрал. И тем самым угробил мою диссертацию». «Господи», — сказала Мариана, встала с постели, положила руку Рудольфу на плечо и поцеловала его в шею. «Господи, ты прав, он в самом деле перерезал у тебя жизненный нерв. А ты не можешь на него пожаловаться». Мюллер рассмеялся. «В университетах всего мира, от Массачусетса до Лима, от Геттингена или Оксфорда до Нагасаки, все разразятся дружным смехом, если некий Рудольф Мюллер — сын рабочего. Начнет утверждать, будто Шмек его обокрал. Даже люди племени Варау язвительно усмехнутся, ибо и им известно, что мудрый белый человек по имени Шмек все знает про людские отношения. Но вот если выступит Шмек, а это будет неизбежным следствием моей жалобы, и заявит, что его обокрал некий Мюллер, то он всех убедит. Его надо уничтожить», — сказала Мари. «Наконец-то ты отказалась от буржуазного образа мыслей. Не понимаю, как ты еще можешь шутить».
«На это у меня есть причина»,
— сказал Мюллер и подошел к кровати. Он взял пакет, положил на стол и начал его распаковывать, терпеливо распутывая бечевку и развязывая многочисленные узелки. Это длилось так долго, что Мари рывком выдвинула ящик, вынула из него нож и молча подала Рудольфу. «Уничтожить? Да, это мысль», — сказал Мюллер. «Но я ни за что на свете не разрежу бечевку. Это был бы удар прямо в сердце моей матери, которая всегда аккуратно развязывает и сматывает бечевочку. Она ведь может пригодиться. Когда мать приедет меня навестить, она непременно спросит у меня эту бечевку. И если я не смогу ее предъявить, решит, что наступил конец света». Мари закрыла перочинный нож, спрятала его назад в ящик и оперлась о плечо Рудольфа. Он уже развернул пакет и аккуратно складывал оберточную бумагу. «Ты мне так и не объяснил, как ты все еще можешь шутить», — сказала она. «То, что сделал с тобой Шмек, — это предел подлости и коварства. А ведь он еще собирался назначить тебя своим ассистентом и предсказывал тебе блестящее будущее». «Ну вот и готово», — сказал Мюллер. «Так ты в самом деле хочешь знать, почему?» Она кивнула. «Скажи». Он положил посылку на стол и поцеловал Мари. «Не будь тебя», — пробормотал он. Я бы сделал не весть, что клянусь».
«А ты все равно сделай»,
— тихо сказала она.
«Что?»
«Сделай ему что-нибудь плохое», — сказала Мари. «Я тебе помогу».
«Что же мне сделать?»
«В самом деле уничтожить его. Нанеси ему какое-нибудь физическое увечье, моральными средствами тебе его не одолеть. Уничтожь хоть наполовину,
как ты говоришь».
«Ну, может, просто избей».
«Но сейчас давай поедим. Я голодна, а через 35 минут мне надо ехать назад».
«Я не уверен, что ты поедешь назад».
Мюллер осторожно снял еще один слой бумаги, развязал еще одну бечевку, которой была перехвачена картонка из-под обуви, взял записку, лежавшую на крышке. «Кладите в посылку опись содержимого». И, наконец, Мари вздохнула, снял крышку. В картонке лежали кровяная колбаса, кусок сала, домашний бисквит, несколько пачек сигарет и пакетик глютамина. Мари взяла со стола записку и прочитала вслух. «Дорогой мальчик, я рада, что ты так задешево совершил такое далекое путешествие в Англию. Все же теперь в университетах кое-что делают для студентов. Когда приедешь к нам в гости, расскажешь про Лондон. Помни, что мы тобой очень гордимся. Итак, ты приступил теперь к диплому. Я еще не могу в это поверить. Любящая тебя мама. Они и в самом деле гордятся мной», — сказал Мюллер. «У них для этого есть все основание», — ответила Мари и убрала присланные продукты в шкафчик под книжной полкой. Потом достала начатую пачку чая.
«Я спущусь на минутку, заварю чай».
9.
«Странно», — сказала Мари.
«Когда я сегодня прислонила свой велосипед к изгороди, я уже знала, что после обеденного перерыва не вернусь в наш синтетический ад. Такие предчувствия ведь бывают». «Как-то, придя из школы, я, как всегда, бросила свой велосипед у живой изгороди. Он обычно наполовину тонул в ней, опрокидывался. Руль цеплялся за какую-нибудь толстую ветку, переднее колесо оказывалось в воздухе. Так вот, в тот раз я уже знала, что никогда больше не пойду в школу. Не то чтобы мне просто надоело ходить в школу. Это было что-то гораздо более сильное. Я вдруг поняла, что мне невмоготу еще хоть раз пойти в школу. Отец никак не мог это взять в толк, потому что до аттестата зрелости оставался ровно месяц. Но тогда я ему сказала: «Ты слыхал когда-нибудь о грехе обжорства?»
«Слыхал»,
— ответил он мне.
«Но ведь ты не обжиралась школой».
«Нет, это я привела только как пример. Вот если ты выпил на глоток больше кофе или съел на кусочек больше пирога, чем ты должен был съесть или выпить? Разве это не было бы обжорством?»
«Это верно», — согласился он.
«И я даже могу себе представить что-то вроде интеллектуального обжорства. Однако...» Но тут я его перебила. «Просто в меня больше ничего не лезет. Я чувствую себя как откормленная гусыня».
«Жаль», — сказал отец,
«что это случилось с тобой как раз за месяц до экзаменов на аттестат зрелости. Ведь аттестат — такая нужная вещь».
«Для чего?»
— спросила я.
«Может, для поступления в университет?»
«Дат», — сказал он. «Нет», — сказала я.
«Уж если я пойду на фабрику, то на настоящую и всерьез».
Так я и сделала.
«Тебе неприятно это слушать?»
«Да», — сказал Мюллер. «Очень неприятно, когда человек выбрасывает то, о чем несметное число людей мечтает и тоскует.
Можно смеяться и над платьями, пренебрегать ими, если они висят у тебя в шкафу, или ты можешь в любую минуту их получить. Можно смеяться над всем, что тебе кажется от рождения само собой разумеющимся».
«Да я вовсе не смеялась над этим и этим не пренебрегала. Мне и в самом деле больше хотелось пойти работать на настоящую фабрику, чем учиться в университете».
«Тебе я верю», — сказал он.
«Тебе я всегда верю, даже когда уверяешь, что ты католичка. Кстати, вчера я тоже получила из дома посылку», — сказала Мари.
«Угадай-ка, что там было».
«Кровяная колбаса, сало, домашний бисквит, сигареты», — сказал Мюллер. «Но глютамина там не было. И, конечно, ты разрезала бечевку ножницами, бумагу скомкала и...»
«Точно»,
— рассмеялась Мари.
«Абсолютно точно.
Ты только забыл».
«Нет, я ничего не забыл.
Просто ты меня перебила.
А то бы я сказал, что ты тут же откусила кусок колбасы, кусок бисквита и закурила сигарету.
Ну, а теперь пошли в кино. А потом мы убьем Шмяка, только не до смерти. Сегодня.
Сегодня.
Непременно сегодня.
В Все, что считаешь правильным, надо делать тут же, и жена должна быть мужу опорой в его борьбе. 10. Когда они вышли из кино, уже совсем стемнело. Сторож стоянки велосипедов был зол, как собака, потому что стоянка опустела, и он охранял только грязный, разболтанный велосипед Мари. Старик-сторож, в длинном, до пят пальто, ходил взад-вперед, потирая от холода руки, и бормотал ругательство. «Дай ему на чай», — тихо сказала Мари, и в смущении осталась стоять у столбика с цепью, которой была отгорожена стоянка. «Мои принципы запрещают мне давать на чай, за исключением тех случаев, когда чаевые предусмотрены официально. Это оскорбление человеческого достоинства. А может быть, у тебя превратное представление о человеческом достоинстве. Мой предок, первый Шлим, лет 700 назад получил баронский титул и земли в качестве чаевых. А может быть, именно поэтому ты так мало ценишь человеческое достоинство. О Господи!» Вздохнул он и, понизив голос, добавил. «Сколько надо дать в таком случае?» «Я думаю, пфеннигов 20 или 30 или сигарет на эту сумму. Ну, прошу тебя, иди помоги своей помощнице, мне ужасно неловко». Мюллер нерешительно подошел к сторожу, держа в руке номерок, словно документ, в подлинности которого не уверен. А когда сторож повернул к нему свое злое лицо, он вытащил из кармана пачку сигарет и сказал: «Мне очень жаль, что мы несколько задержались». Старик взял у него всю пачку, сунул в карман пальто, с молчаливым пренебрежением махнул рукой в сторону велосипеда и двинулся мимо Мари к трамвайной остановке. Все-таки в любви к худому мужчине есть одно преимущество. «Его можно возить сзади себя на багажнике», — сказала Мари. Лавируя между замершими перед светофором машинами, она выехала к самому перекрестку. «Осторожно, Мюллер, не поцарапай ногой лак на крыльях. Владельцы машин этого терпеть не могут. Они скорее согласятся, чтобы царапали их жен, чем их автомобили». Владелец, стоящий рядом с ними серой машины, опустил стекло, и тогда Мари громко сказала: «На твоем месте я написала бы социологическое исследование легковых автомобилей. Езда на машинах превратилась в школу ловкачества. Нет хуже этих так называемых рыцарей руля, а от их судорожной демократической приветливости просто тошнит. Это чистое лицемерие. За самые элементарные вещи они требуют, чтобы им чуть ли не памятники ставили». «Да», — подхватил Мюллер. «И самое гнусное в них то, что они уверены, будто выглядят иначе, нежели все остальные, а на самом-то деле». Владелец машины быстро поднял стекло. «Мари, желтый свет». Мари нажала на педали и прямо перед носом серой машины повернула направо, а Мюллер исправно вытянул правую руку. «У меня появилась прекрасная помощница», — сказал он, когда они въехали в темный переулок. «Помощница», — повторила Мари. «Это приблизительный перевод латинского «иджутуем». В этом слове есть еще оттенок радости. Так где же он живет? Мамзенштрассе, 37. Слава богу, он живет на такой улице, название которой его бесит всякий раз, когда он его читает, произносит, пишет. Надеюсь, что это происходит не реже 3 раз на день. Небось, ненавидит Мамзена. До смерти ненавидит. Ну и пусть живет на Мамзенштрассе. Который час? 7:30. Осталось четверть часа. Они въехали в еще более темный переулок, который вел прямо в парк. Она затормозила. Мюллер спрыгнул и помог перетащить велосипед через ограду. Они прошли несколько шагов по темной аллее, остановились у куста, и Мари слегка толкнула машину на упругие ветви. Они поддались под тяжестью. Велосипед почти утонул в них, но зацепился за какую-то ветку потолще и повис. «Совсем как дома», — сказала Мари. «Для стоянки велосипедов лучше кустов ничего не придумаешь». Мюллер поцеловал ее в шею. Мари прошептала: «Не слишком ли я худо для жены?» «Молчи, помощница», — сказал он.
«Ты ужасно боишься».
«Я и не знала, что можно ощутить, как у кого-то бьется сердце». «Скажи, ты правда так боишься?» «Конечно», — ответил он. «Это ведь мое первое нападение. И я вообще никак не могу поверить, что мы здесь притаились, чтобы заманить Шмяка в ловушку и избить его. Никак не могу поверить, что все это происходит в действительности. Это потому, что ты веришь в духовное оружие, в прогресс и тому подобное, За такие ошибки приходится платить. Если и существовало когда-либо духовное оружие, то сегодня оно уже никуда не годится. «Пойми же», — прошептал он, — «какой процесс идет в моем сознании? Я ведь стою здесь. Бедняги, вы все становитесь шизофрениками. Мне хотелось бы быть не такой худой. Я где-то прочла, что шизоидам вредно иметь дело с худыми женщинами. Твои волосы в самом деле пахнут этим мерзким искусственным волокном, а руки стали шершавыми». «Да», — сказала она тихо. «Я как героиня из современного романа, баронесса, которая порвала со своим классом и решила жить настоящей, честной жизнью. Который час?» «Почти 3/4. Тогда он скоро появится. Мне так нравится, что мы ловим его на удочку собственного тщеславия. Ты бы только послушал его интонацию, когда он выступал по радио. Размеренность, ритм — это мой жизненный принцип. В 7:45 — легкий ужин. Еды почти никакой, но непременно крепкий чай. А без 7:45 — ежедневная обязательная прогулка в городском парке. Так ты обдумал план действий?» «Да», — ответил Мюллер. «Как только он появится, ты бросишь велосипед поперек аллеи, а когда я свистну, побежишь и ляжешь рядом с велосипедом. Он, конечно, бросится к тебе. А ты тогда выскочишь из засады и как следует его отлупишь. Да так, чтобы он не сразу пришел в себя, а мы тем временем смоемся. Это звучит не слишком пристойно». «Непристойно. Это тебе только кажется. А вдруг он позовет на помощь? Вдруг мне с ним не справиться? Ведь он весит, по крайней мере, на центнер больше, чем я. И, кроме того, как я уже тебе сказал, слово «засада» мне не по душе». «Ну, конечно, у вас свои представления о чести, поднятое забрало, открытый бой и тому подобное. А в результате вы всегда оказываетесь в дураках. Не забывай, что я тоже тебе помогу и буду лупить его изо всех сил. А в крайнем случае мы бросим велосипед и убежим, чтобы оставить вещественное доказательство. Я думаю, это единственный велосипед в городе, который нельзя не узнать. Твое сердце бьется все сильнее, все громче. Ты, видно, действительно здорово струсил. А ты разве не боишься?» «Конечно, боюсь. Но я твердо знаю, что наше дело правое, и что это для нас единственная возможность свершить правосудие. Ведь весь мир, вплоть до племени Батакудов, будет на его стороне». «Черт возьми», — прошептал Мюллер. «Вот он и в самом деле идет». Мари выскочила на аллею, рывком вытянула из куста велосипед и положила его перед собой на землю. Мюллер наблюдал за Шмяком, без шляпы, в расстегнутом, развивающемся на ветру пальто. Он спускался по переулку к парку. «Господи!» — вздохнул Мюллер. «Мы же забыли про пса. Погляди только на этого зверя, овчарка величиной с теленка». Мари подошла к Мюллеру и из-за его плеча наблюдала за Шмяком, который хрипловатым голосом позвал. «Сольвейк, Сольвейк!» — отстранил собаку, радостно скакавшую вокруг него, и, подняв с земли камень, швырнул его в кусты. Камень упал метрах в 10 от Мюллера. «Вот сука!» — сказала Мари. «Теперь бессмысленно лезть в драку. Это же волк, а не собака, да еще натасканный на человека, сразу видно. Ну, теперь нас, конечно, разовьются всякие там комплексы из-за того, что мы не довели дело до конца. Но все равно затевать что-либо бессмысленно». Она снова вышла на аллею, подняла велосипед и, тронув за рукав Мюллера, сказала: «Ну, пошли, нам надо идти». «Да что с тобой?» «Ничего», — ответил Мюллер, взяв Мари за руку. «Я даже не предполагал, до чего я его ненавижу». Шмяк стоял под фонарем и гладил свою овчарку, которая положила к его ногам принесенный из кустов камень. Заметив, что какая-то пара вошла в круг света, падающий от фонаря, Шмяк поднял глаза, потом еще раз взглянул на собаку, а затем снова на молодых людей и вдруг широко улыбнулся, распростер руки и двинулся навстречу Мюллеру. «Мюллер», — сказал он сердечно, — «дорогой мой Мюллер, вот не ожидал встретить вас здесь». Но Мюллеру удалось глядеть прямо в лицо Шмяку и вместе с тем как бы сквозь него, не встречаясь с ним взглядом. «Если я встречусь с ним глазами, я пропал», — думал он. «Задача не в том, чтобы делать вид, что его нет, он ведь есть. Но я должен как бы уничтожить его своим взглядом». Шаг навстречу Шмяку, второй, третий, Мюллер почувствовал, как Мари вцепилась в его руку, он дышал все тяжелее и учащенней, будто поднимал все большую тяжесть. «Мюллер», — крикнул Шмек, — «это ведь вы. У вас что, совсем нет чувства юмора? Остальное было уже легко. Просто идти своей дорогой, быстро, но не слишком». Они слышали, как Шмек еще раз громко крикнул «Мюллер». Потом голос его становился все тише и тише. «Мюллер, Мюллер, Мюллер». И, наконец, они завернули за угол. Вдруг Мари так тяжело вздохнула, что он испугался. Он повернулся к ней и увидел, что она плачет. Он взял у нее велосипед, прислонил его к ограде какого-то сада, смахнул указательным пальцем слезы с ее щек и обнял ее за плечи. «Мари», — сказал он тихо. «Ты что? Я боюсь тебя», — ответила она. «Ты не только напал на него, ты его уничтожил. Я теперь боюсь, что Шмек вечно будет бродить по этому жалкому парку, бормоча. Мюллер, 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 как в ночном кошмаре. Дух Шмека в сопровождении адского пса бродит меж мокрых кустов. Он оброс бородой, такой длинной, что она волочится за ним, как обтрепанный пояс, и все шепчет. Мюллер, Мюллер, Мюллер. Может быть, мне сбегать поглядеть, как он там? Нет, — сказал Мюллер, — не надо бегать. Он чувствует себя недурно. Но если ты ему так сочувствуешь, подари ему ко дню рождения грубошерстное пальто. Ты даже не можешь измерить, какое зло он мне причинил. Он превратил меня в этакого вундеркинда из рабочих. Он мне покровительствовал. Так, что ли, это называется. И, видимо, ожидал получить мое грубошерстное пальто в виде дани, а я ему не дал, во всяком случае, добровольно. Завтра утром, едва зайдя в профессорскую, он скажет своему первому ассистенту Вигелоту. Да, кстати, Мюллер все же перешел в реакционный лагерь профессора Ливорна. Он звонил мне вчера вечером и сказал, что намерен выйти из моего семинара. Потом старательно прикроет дверь и, подойдя вплотную к Вигелоту, добавит. Жаль мне Мюллера, очень способный студент, однако его тезисы к дипломной работе оказались на редкость беспомощными, ниже всякой критики. Этим людям такие вещи даются особенно трудно, потому что им нужно бороться не только с окружающим миром, но и со средой, из которой они вышли. А жаль. И он выйдет из профессорской, покусывая губы. «Ты уверен, что это будет именно так?» — спросила Мари. «Абсолютно. Пошли домой, Мари, Шмек не стоит слез». Я плакала не о Шмеке. Уж не обо мне ли? Да, ты такой немыслимо храбрый. Это уж в самом деле звучит как строчка из самого современного романа. Так пошли домой. Ты не придешь в ужас, если я захочу хоть раз в день, буквально один раз съесть что-нибудь горячее. Не приду, — рассмеялся Мюллер. Вези меня в ближайший ресторан. Давай лучше пойдем пешком. В эти часы здесь всегда много полицейских. Близость парка, мало фонарей, весенний воздух, попытки изнасилования. А штраф за проезд на багажнике равняется стоимости двух отличных гуляшей. Мюллер повел велосипед. Они медленно двинулись вниз по улице вдоль городского парка. Когда они отошли от фонаря, то увидели полицейского, прислонившегося к стволу дерева у ограды. «Вот видишь», — сказала Мари так громко, что полицейский мог услышать. «Вот мы уже и сэкономили две марки, но как только отойдем немного подальше, сразу прыгай на багажник». Едва они завернули за угол, как Мари села на велосипед и уперлась ногой в тротуар, чтобы дать Мюллеру сесть. Она быстро покатила вниз и, не замедляя хода, обернулась и крикнула. «Что ты теперь будешь делать?» «Что?» — переспросил Мюллер.
«Я спрашиваю, что ты будешь делать?»
«Сейчас или вообще?» «И сейчас, и вообще. Сейчас я иду с тобой есть гуляш, а вообще завтра я пойду к профессору Ливорна, запишусь к нему в семинар и предложу тему для диплома».
«Какую?»
«Критический разбор работ профессора Шмека». Мари подъехала к тротуару, остановилась и, повернувшись к Мюллеру, переспросила.
«Какую-какую?»
«Да я же сказал. Критический разбор сочинений профессора Шмека. Я знаю их вдоль и поперек, чуть ли не наизусть, а ненависть — хорошие чернила. А любовь? А любовь? Это наихудшие чернила из всех существующих», — сказал Мюллер. «Поехали, помощница». Примечание. 1. Коцебо Август Фридрих Фердинанд второразрядный писатель и драматург эпохи немецкого романтизма, между томиками Киркегора и Коцебу. Характерное для Болля ироничное соединение как бы равнозначных явлений европейской культуры. 2. Вараут-Гуарани, племя южноамериканских индейцев, заселяющих Дель-Тур, Ориноко в Венесуэле. 3. Помощница. Это приблизительный перевод латинского «иджутуюм». Вероятно, преднамеренная неточность. «Иджутуюм» — помощь, содействие, «эджутор» — помощник, пособник. 4. Момзен Теодор, крупнейший немецкий историк, автор фундаментальных трудов по истории Древнего Рима и римскому праву. 5. Батакуды Баруни, племя южноамериканских индейцев, заселявших в прошлом территории Восточной Бразилии. Истреблено в результате европейской колонизации. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.